Мейбл расположилась в хижине, предназначенной для ее отца. Эта хижина была лучшей из всех и потому всегда была занимаема начальниками. Для уменьшения работы из ближней хижины сделали и кухню, и столовую, в которой собирались за общим столом главные члены отряда. Кушанье же готовила им жена солдата. Мейбл сделала в хижине сержанта все нужные хозяйственные распоряжения, которые служили к удобствам ее и отца и могли быть позволены обстоятельствами. В первый раз по прибытии на границу она была вполне довольна своим жилищем. Устроив все, что было нужно, она вышла прогуляться по острову и, перейдя небольшую просеку, пошла по той дорожке, которая вела к единственному месту на острове, не совсем покрытому лесом. Там, смотря на прозрачную воду, которая едва-едва была подернута рябью, она задумалась о своем новом положении, не без смущения припоминая о происшествиях, случившихся с нею в последние дни, и предалась догадкам о том, что ожидало ее в будущем.
«Прелестный предмет в прелестном месте, мистерис Мейбл», — сказал ей Дэви Мюэр, внезапно явившийся. «И уж без всякого сомнения, сам предмет, то есть, я хочу сказать, вы, прелестнее место, в котором находитесь».
«Если бы я сказала вам, мистер Мюэр, что ваша любезность мне неприятна, — отвечала Мейбл, — вы не поверили бы мне. Но надеюсь, что вы не считаете меня неспособной понимать разговоры другого рода».
«Ваш ум, очаровательная Мейбл, так же выполирован, как дуло солдатского ружья, и ваш разговор, признаюсь, слишком умен и слишком скромен для того, кто провел здесь, в лесу, 4 года и не мог приобрести больших познаний. Но скажите, я полагаю, мисс Мейбл, что вам не неприятно снова ступить на твердую землю вашей прекрасной маленькой ножкой?»
«Да, я так думала 2 часа тому назад, мистер Мюэр. Но бегун так хорош отсюда, вот сквозь эту прогалину. Он плывет по озеру так красиво, что я, право, почти сожалею, что теперь не на его борту».
Произнеся это, она замахала платком, отвечая на прощальные знаки Джаспера, который не спускал с нее глаз до тех пор, пока кутер не обогнул мыс, за которым скрылся.
«Они пошли, но я не скажу, что с ними ушла радость. Но дай им Бог счастливого пути, потому что если случится с ними несчастье, тогда мы рискуем или зазимовать здесь, или быть отправленными в Квебекский замок. Этот Джаспер, пресная вода, большой плут, и о нем, право, и не знаешь, что и думать. Про него ходят такие недобрые слухи в гарнизоне. Ваш почтенный батюшка и не менее почтенный дядюшка ваш также не совсем хорошего мнения о нем».
«Мне неприятно это слышать, мистер Мюэр, но я уверена, что время уничтожит их подозрения».
«О, если бы время могло уничтожить мои подозрения, прелестная Мейбл, — возразил квартирмейстер, — я не позавидовал бы тогда нашему главнокомандующему. Я полагаю, что если я решусь выйти в отставку, то сержанту очень и очень недурно будет занять мое место».
«Если отец мой достоин занять ваше место, мистер Мюэр, — сказала Мейбл с лукавой улыбкой, — то я думаю, что и вы столько же достойны занять его место».
«Как? Черт возьми, неужели, мисс Мейбл, вы хотите меня разжаловать в непатентованные офицеры?»
«О, нет, право, нет, мистер Мюэр. Я вовсе не помышляла об армии во время нашего разговора. Я думала о том, что вы мне очень напоминаете батюшку своей опытностью и благоразумием. Вы могли бы быть так же, как он, главой семейства».
«Как новобрачный, прелестная Мейбл, но не как отец или как настоящий глава семейства. Я вижу, в чем дело, и мне очень нравятся ваши возражения. Они сверкают умом. А надобно вам сказать, что я не против того, чтобы в молодой женщине был ум. Только не плутовской ум. Патфайндер — очень странный человек, надо сказать правду».
«Да, о нем надобно или говорить правду, или не говорить ничего, мистер Мюэр. Патфайндер мне друг, друг, и я не буду слушать молча, когда в моем присутствии станут говорить о нем дурно».
«Я ничего не хочу сказать о нем дурного, уверяю вас. но я думал, что и слишком-то хорошего нельзя сказать о нем».
«По крайней мере, он отличный стрелок», — отвечала Мэйбл, улыбаясь. «Уж верно, вы не будете этого оспаривать».
«Пусть он хвалится всеми подобными подвигами, но он такой же невежа, как Махок».
«Может быть, он не знает по-латыни, зато никто лучше его не знает по-иракесски, а этот язык гораздо полезнее латинского в этой части света».
«Если бы сам Лэнди вздумал спросить меня, чем я более восхищаюсь, вашим умом или красотой, прелестная и остроумная Мэйбл, я, прав, не нашелся бы, что отвечать ему. Вас я восхищаюсь равно тем и другим. Иной раз хочешь отдать пальму первенства вашей красоте, иной раз вашему уму». «Покойница мистрис Мюэр была точно в таком же роде, как и вы».
«Последняя мистрис Мюэр, хотите вы сказать, сэр?» — спросила Мэйбл, смотря на него с совершенной невинностью.
«А, это верно сплетни Патфайндера. Уж конечно, этот чудак старался уверить вас, что у меня было несколько жен».
«В таком случае он напрасно терял бы время, сэр. Здесь все очень хорошо знают, что вы имели несчастье лишиться четырех жен».
«Трех только? Это так же верно, как то, что меня зовут Дэви Мюэр. Четвертая под сомнением, или, лучше сказать, Мэйбл, она еще только in petto, как говорят в Риме. В любовных делах это значит то же, что и в сердце».
«Признаюсь, я бы совсем не хотела быть ни этой четвертой особой, ни другой какой, потому что не люблю быть под сомнением».
«О, ну на этот счет не беспокойтесь, прелестная Мэйбл. Если вы будете этой четвертой, остальные все будут забыты. Ваша красота, ваше достоинство в минуту возвысит вас над всеми и сделают вас первой. Не опасайтесь быть четвертой ни в чем».
«Последнее уверение очень утешительно, мистер Мюэр», — сказала Мэйбл, смеясь. «И я гораздо более желаю состоять в четвертом ранге по красоте, чем быть четвертой женой, кого бы то ни было». С этими словами она побежала, оставив квартирмейстера рассуждать о его успехе. Мэйбл решилась употребить все женские средства для своей защиты, потому что с некоторого времени ее преследователь слишком явно обнаруживал к ней свое внимание, и ей нужно было поступить решительно. К тому же ей были неприятны его наговоры на Джаспера и Патфайндера. Хотя живая и решительная, она была далека от того, чтобы позволить себе грубость, но обстоятельства вынудили ее поступить так с Мюэром. Оставляя его, она думала, что навсегда избавилась от его несносной, докучливой внимательности. Но она не знала Дэви Мюэра. Дерзкий и настойчивый, привыкший к таким отказам, он вовсе не помышлял отчаиваться, и когда она уходила, он поклонился ей с выражением какой-то угрозы и самодовольства. И этот поклон обнаруживал, что он затевал что-то недоброе. В минуту его раздумья Патфайндер приближался и подошел к нему незамеченный.
«Не бегайте за ней, квартирмейстер, не бегайте за нею», — сказал он, смеясь по обыкновению. «Она молода и проворна. Надо мне иметь слишком легкие ноги, чтобы догнать ее. Говорят, что вы ее преследуете, хоть вам никогда ее не догнать».
«Мне тоже говорили о тебе, но такая претензия с твоей стороны уж чересчур велика, и я не мог поверить этому».
«Я боюсь, как бы ваши слова не походили на истину. Да, я боюсь. Когда я подумаю о том, что я такое, и о том, как я мало значу, и о жизни, которую веду, тогда чувствую, что не имею права ни одной минуты помышлять о такой ласковой, такой веселой, такой нежной девушке».
«Ты забыл сказать о такой хорошенькой», — прервал его Мюэр.
«Да, я такой хорошенькой, должен был сказать, я исчисляю ее достоинства. Не так ли привлекательна для глаз охотника молодая лань, когда она только учится прыгать, как Мэйбл привлекательна для глаз моих? Признаюсь, помышляя о ней, я становлюсь слишком тщеславен и горд».
«Ну, если ты, любезный друг, сам так думаешь о себе по своей природной скромности, то я должен сказать тебе, как твой старый товарищ и соратник...»
«Квартирмейстер», — сказал следопыт, смотря ему прямо в лицо, «мы часто встречались с вами за крепостными оградами, но редко были в лесах или в битве с врагом».
«В гарнизоне или в палатке, все равно, Патфайндер. К тому же и моя должность часто обязывает меня не слишком отдаляться от фуражных магазинов. Но это совершенно против моей склонности, как ты сам можешь представить, потому что в твоем темпераменте пылает воинский жар. Ну, если бы ты слышал, что мне сейчас говорила о тебе Мейбл, то, верно, в ту же минуту бросил бы свои старания нравиться этой наглой женщине».